жить, ему использовать эти узоры для того, чтобы не ему поклоняться. Ты построила, и после всех злодеяний тебе, говорю, после всех злодеяний тебе, горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение. Вот так мы решили. В всякой удобной ситуации, во многих удобных ситуациях. Позорила красоту твою, раскидывала ноги твои для всякого мимо проходящего и умножила благодеяние твои. Блудила сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и так далее, и так далее. Я не читаю эту главу. Уже просто зачитайте эту главу. Эта глава сокрушает нас. В лучах святости Божьей мы ясно видим, что даже та праведность, которую мы имеем, когда мы уже спаслись, это праведность, как запачканная одежда. Потому что наше намного меньшее количество грехов, они такие же ужасные, перед Богом такие же оскорбительные. Посмотрите сейчас свое сердце. Что сейчас? Какое настроение? Какие эмоции? Какие мысли в вашем сердце? Это показывает, какие у вас отношения с Богом. Чье сердце не печалится сейчас, вы не знаете Бога. Если ваше сердце не сокрушается от того, что Божье откровение записанное здесь, Бог, значит, говорит. Когда читается Библия, говорит Бог. Бог говорит, вот что для меня значит твои поступки. Если наше сердце не волнуется, не мучается по этому поводу, либо мы Бога не знаем, либо наше христианство какое-то такое заблудшее и очень странное. И поэтому, может быть, вы в хоре поете, может быть, ваш папа пастор, но вы безбожник. Я думаю, вы не имеете права петь в хоре, это мое личное мнение. Я бы не позволил вам петь в хоре в нашей церкви. Чтобы вы не знаете этого Бога, вы говорите его в своей жизни, и вы стоите красивым, улыбающимся видом, нарядной одеждой, поете мне, или кому-то из нашей церкви вы поете, о, как велик Господь, а ваша жизнь не сокрушена. Вы не печалитесь, думая о своем грехе. Евангелие нет, может быть, вы почти 100 раз покаялись, может быть, со слезами, но вы не знаете Бога. Если вас не печалит ваш грех перед Христом, вы не понимаете христианство пока еще. И у вас нет никакой надежды. Вы очень жестоко обмануты. Может быть, вы обмануты тем, что вы не сделали с наших грехов. Вы сделали это. Мы все их сделали. Мое сердце с каждым годом больше и больше сокрушается моей греховности. Я намного меньше хотел, чем дальше. Намного. Бог радикально изменил мою жизнь. Но сейчас, когда я делаю все грехи, я ясно понимаю. Я знаю Христа, я знаю Его милосердие, я знаю, что я спасенный. Я знаю Его страдания намного лучше, чем я знал раньше. Я сейчас, друзья мои, вообще не понимаю, почему некоторые люди здесь смеются, когда я буду проповедовать. Вообще не понимаю. На какой планете вы находитесь сейчас? Те, кто смеются, я просто... Мне очень жалко вас, друзья мои. Кому Христу вы поклоняетесь? Что вы ищете в церкви, если вам смешно? Может быть, вам эта классная молодежная тусовка нравится? Тогда горе вам, говорит Писание. Это очень страшное положение. Вам нужно испугаться в свое сердце. Если бы я говорил со своими детьми и говорил бы о том, что они оскорбили меня, они... Ой-ой-ой! Мне было бы очень больно. Если бы я говорил со своей женой о том, как мне больно, о том, как она поступала, и она бы хохотала мне в лицо, я бы думал, что так моя семейная жизнь полна тупике. Поэтому задумайтесь, какое состояние сердца может быть, когда мы не можем сдержать свой смех во время проповеди. Просто культуру проявить. Хотя я не призываю вас, давайте быть культурными. Меня не оскорбляет ваш смех. Потому что мой грех точно такой, как ваш. Может быть, я не улыбаюсь, но когда я решу своими грехами, я точно так же Богу отношусь. Поэтому я вам... Хоть я выше стою, я не с высока вам это проповедую, я такой же грешник, как вы. И когда я вижу, сколько Бог благословил меня, я знаю, что я буду грешить еще свою жизнь. Писание говорит, что до конца дней грех будет в моей жизни. Третья истина Евангелия. Первое, Бог колоссально свят. Второе, мы колоссально греховны. Третье, истина Евангелия. Гнев Божий, наказание вечным адом. Бог реагирует на наш грех. Бог реагирует на то, как мы оскорбили Его. Он свят. И Его справедливость говорит о том, что грех должен быть наказан. Он не может простить грех просто так, когда он согрешит. Он будет несправедлив тогда, и это будет грех, и этого не может быть. Божья справедливость взывает, что всякий грех должен быть наказан, и наказан он должен быть справедливо, соответственно тому, что человек делает. И это справедливое наказание Библия описывает вечные адские муки. Это озеро, горящее серое огнем, которое прожигает человеческое тело до кости. Там будет плач и скрежет зубов, там не будет ни одной муки. Там будет колоссальная боль, потому что там будет изливаться на людей гнев Божий. И это будет вечно, и люди никогда оттуда не выйдут. Никакие добрые дела им не помогут, никакие молитвы за них им не помогут. Они вечно там будут. Бог реагирует, святая святость оскорбленная реагирует справедливо, Бог выражает гнев свой. Римлянам, первая глава, откройте, там что-то написано. Бог реагирует на это оскорбление святости, оскорбление всего благого и доброго. И в первой главе, в 18 стихе написано так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду и неправедность людей, подавляющих истину неправду». Это то, что в нашем сердце происходит. Нам неприятна истина, и мы хотим ее подавить какими-то своими объяснениями правды. Дальше тут описано, как подробно описано, как это в нашем сердце происходит. И вот когда мы это делаем, когда мы не признаем эту презренную истину, и она не может нас преклониться перед Богом, почтить Его, то это нечестие и это неправедность. И вот как Бог на это реагирует. Гнев Божий с неба. Еще написано, что Божий гнев, написано, яростный гнев Божий. Страшнее, вот этот великий Бог страшный в святости, наверное, еще более страшен в гневе. И это справедливый яростный гнев, это его реакция на наш грех. Вот это расстояние от святости до нашего греховности наполняется Божьим гневом. Это такая толща гнева против нас. И ад приближается к нам. Те, которые не спасены, место в аду вас ждет. Оно вам приготовлено. Вы сегодня не там, просто каким-то милостивым чудом Божьим. И неизвестно, сколько мы проживем, сколько проживет, кто не знает. И в аду ад приближается, и гнев там будет изливаться на человека. И это абсолютно справедливо, когда мы посмотрим на святость Божию и свою греховность. И на природу нашего греха. Это третья истина. Бог реагирует гневом, и качество этого гнева описано в Писании очень много. И если мы не понимаем святость Божию и свой собственный грех, нам трудно понять реакцию Бога. Если мы не понимаем реакцию Бога и ад, который будет наказанием, вызовем это наказание нам, мы не понимаем ни святости, ни греховности, и мы не понимаем Христа, и христианство мы не понимаем. Четвертая истина Евангелия. Вот эта проблема, в которой находится человек, четвертая истина Евангелия такая. Человек никак не может решить проблему греха, гнева Божьего и ада, справедливого наказания. Человек никак это не может решить. Вообще ничего не может сделать. Что бы мы ни сделали, самое лучшее, что мы можем сделать, самое пожертвовать там, я не знаю, своей жизнью, раздать все материальное, что у нас есть, сделать самые благотворительные поступки, это никак не может решить проблему. Никак. Все наши добрые дела не решат эту проблему. Если бы мы сделали преступление, были бы на суде, и нам говорят, ну, приговор был 25 лет, страшно это сделали. Я ему говорю, ну подождите, я на пятерке учился, я маму слушался, я вот бабушку через дорогу переводил. Судья нам скажет, молодец, но мы за это тебя не судим. Мы судим тебя за это. И за это ты будешь 25 лет в тюрьме. И твои добрые дела никак на это не могут повлиять. И если я тебя сейчас прощу, меня как судью должны посадить в тюрьму, потому что я делаю беззаконие. Это несправедливо, простите, просто так. Должно быть наказание принесено. И мы ничего не можем сделать такого, чтобы вот этот гнев Божий. знаю, Советского Союза или какой-то африканской страны, которая уже там не работает, а вы придете поменять мне на рубли или на доллары. Что это такое? Ну как, это деньги? Нет, это не деньги, это ничего не значит. Это просто бумажки, можно сжечь, выкинуть. Мы ни на что, они не имеют никакой ценности в нашей экономике. Вот то же самое, все наши достижения человеческие лучшие, даже когда мы уже христиане, наше служение, наша самопожертвенность, правильное поклонение Богу, все равно не может нас спасти. Мы не можем спастись ничем, что мы делаем. Галатам 3 глава об этом говорит. Послание Галатам 3 глава. Или давайте еще вторую прочитаем, 15-16 стих, во второй сначала. Павел говорит, мы по природе иудеи, то есть мы набожные, религиозные, а не из язычников грешников. Мы много-много заповедей этого завета соблюдали, то есть нам есть на что опереться, у нас есть хорошее достижение человечества, перед Богом даже достижение, мы не из язычников грешников. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, не делами праведности. Этим он не оправдывается и не может оправдаться перед Богом. Быть правильным. Он всегда виновен и значит наказан будет. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, причем не просто какой-то верой, я объясню какой верой. Есть такая вера, которая ведет в ад. И бесы веруют, написано, и трепещут, потому что не ват. Однако же он узнал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, чтобы получить оправдание, прощение нашим грехам. Оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть, ни один человек. Безусходное положение. 3 глава, 10-11 стих. А все утверждающиеся или желающие стоять на делах закона находятся под проклятием. И это проклятие будет реализовано вечными муками. Проклятие, мы знаем, под наказанием, под гневом находится. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно, идеально, абсолютно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается перед Богом, это ясно. Потому что правильной верой живет Бог. Оправдание приходит через веру, а не через нашу праведность. Итак, это четвертая истина. Мы находимся, как люди, в полной безысходности. Человечество ничего не может сделать с тем, чтобы решить проблему нависшего гнева и приближающегося наказания. И вот только теперь мы можем понять любовь Бога. Люди, которые не понимают этих истин, которые мы сейчас четыре исследовали, они не могут понять величие любви Божьей. Вот теперь пятая истина. Это потрясающая любовь Бога. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного в жертву на кресте, а не любовь. Дабы всякий верующий в Него не погиб, не имел жизнь вечную. Получил оправдание и не имел вечную смерть, но имел вечную жизнь Бога. Вот что такое любовь. Вот эта толща, которая, вот это расстояние, разделяющее нас со святым Богом, наполненное Его гневом, вдруг пробивается молния Божьей любви, абсолютно незаслуженной. Мы ничего не сделали, почему Бог это должен был сделать. Мы ничего из себя не представляем такого, чтобы Бог как бы не мог удержаться. Ну такие уже хорошие люди, ну как-то будет неудобно их вату спать. Ну ладно, как-то. У него, мы ничего из себя такого не представляем. Я прочитал из Иезекииля 16 главу, оскорбление ужасающее несет. Нормальная реакция, естественная, логическая, это нам быть выгодно. Это справедливо. Это последовательно. Но Бог делает что-то невообразимое, что-то кажется непоследовательное, нелогичное, не вмещающее в наше сознание. Это не любовь мамы с сыном. Потому что когда мои дети растут, они мне доставляют такое колоссальное количество радости. Я естественно в них влюбляюсь. Они мне столько дали блага, что я ими дорожу естественно. Любовь к Богу к людям не такая. Мы не делаем такого блага Богу. Он в себе настолько прекрасен, что Он решает простить нас, решает дать нам выход из этой ситуации. И вот это колоссальное расстояние заполняется любовью ко мне. вот эта вселенская проблема, вселенское оскорбление, мною человеческое несенное, Бог преодолевает свою любовь ко мне. И Он так любит каждого из нас. И Он, скажем, Он никого не отвергает. Он решает, никого не отвергает и позаботится, как о детях своих. И когда Он прощает грехи, написано, Он грехи наши закрепит, бросает, мы больше не вспоминаем больше. Он удалил грехи наши от нас, как восток, как юг от севера, и восток от запада, написано в Ветхом Завете. То есть это бесконечное расстояние. Он решает, каким образом поступить. Вот это любовь. Необъяснимая, невероятная. Вот это наше, вот это христианство. Вот это христианская любовь, а не так, что ты подходишь к человеку, Бог любит тебя, ну ты решил любить, у него все нормально. А чего он меня не любит? Он должен меня любить. Если он меня не любит, то у него проблема. Он как-то странно, фанатично смотрит на какие-то вещи, религиозные фанатики говорят о каком-то религиозно-фанатичном Боге. Я нормальный человек, я ничего страшного не сделал, я в церкви не делаю. Конечно, тогда у человека не будет никакого восторга этой любви, никакой. Действительно, он не будет ее ценить, эта любовь не будет поражать его, она не будет восхищать его. Он будет формально принимать его проявление. Но если человек понимает, если можно, я вас слышу там, на балконе. Братья, если можно, потише, то я вас слышу. Братья, на балконе, я просто вас слышу, если можно, потише. Спасибо большое. Думал, вы меня слушаете. Вот тогда мы кривопеление принимаем, и тогда мы дорожим этой любовью. Только после того, когда вот эти истинные святости нашей духовности, в небе, в аде, в нашей безысходности пронзили, как меч пробил наше сердце. Когда Петр проповедовал деяния, на первой проповедь написано, что они умерли сердцем, в оригинале их сердца были пронзены, как мечом пробили сердце. И они говорят, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Не давай в ближайшее время, давай уже креститься нужно, давай его всем миром толкают по покаянию. Они перебивают проповедника, что мне сделать, чтобы спастись? Мы поняли, что мы распяли Спасителя нашего, мы поняли, мы отвергли его, мы поняли уже свой грех, мы поняли, где может перебивать нас, мы не можем дальше слушать, как нас спастись. У них это родилось внутри, потому что они поняли эти истины, они погрузились в Евангелие, им дорого, они ищут этот выход, они дорожат Божью любовь. Шестая истина Евангелия, и потом еще седьмая, две осталось. Шестая истина Евангелия – заместительная и искупительная жертва Христа. Заместительная и искупительная жертва Христа. Вот как Бог проявил любовь. Я уже объяснил, Бог не мог решить убить нас и просто закрыть глаза на грех. Это было бы несправедливо и значит греховно. И это не может быть такого с Богом. Бог решил решил нас любить, и Он, значит, сам решил принять наказание за нас. Мы Его оскорбили, у Него есть гнев против нашего греха, мы должны быть наказаны, но Он решил взять это наказание на себя. Это нелогично, это опять не вмещается в наше сознание.